Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. В третьем выпуске мы по-прежнему в Национальной библиотеке в Казани и говорим с лейблом, резидентами которого были наши прошлые гости. Если пропустили, послушайте выпуск с группой Джуна. Yummy Music – первый татарский инди-лейбл, основанный Ильясом Гафаровым. Занимается выпуском и продвижением независимой татарской музыки и организацией концертов. С 2014 года продюсирует музыкальную сцену ежегодной акции в Казани «Мин Татарчас Элишем» и фестиваля «Тат Культфест». Работает Зулей Камаловой, Теодор Бастарт, вышеупомянутыми Джуна, а еще с Радифом Кашаповым, который также поучаствовал в нашем разговоре о татарской сцене. Не специально, но очень кстати, с Ильясом и Радифом мы поговорили по отдельности, отчего выпуск только прибавляет в глубине и количестве смыслов.
Меня зовут Радиф Кашапов, мне 39 лет, я занимаюсь журналистикой, лейблом Yummy Music, но мы придумали с Ильясом, что я креативный директор. Надо же мне как-то обозначить, давай я буду креативный директор, человек, который идеи придумывает.
И еще ты музыкант.
Еще я музыкант, да. Типичный индепендент-музыкант российский, который ему больше всех надо. Играю я с 18 лет в группах. Это с 2000 года, получается. Играл я в основном сначала, естественно, русскую музыку. Где-то в 2003, по-моему, году мой редактор в моей газете сказал, ну ты же все знаешь, Радиф, про все, там, все новое. Ты знаешь про Зулю Камалову? Такая есть певица Зули Камалова. Я говорю, нет, ну что-то как можешь не знать, что это за бред такой. В общем, я нашел сайт Зули Камаловой, певица, она живет в Австралии. Она туда уехала из Сарапула. Ну, то есть она вот сарапульская татарка, да, вы же знаете, что татары везде живут. В общем, мы с ней списались, что-то пообщались, сделали материал, а вдруг она через 3 месяца приехала из этой Австралии, привезла какой-то полсковский состав и сыграла концерт, собственно, в этом здании. Здесь раньше был НКЦ, Национальный культурный центр Казань. И она играла на татарском языке песни. Это была такая больше этническая история, там всякие духовые инструменты. И баян, перкуссия у него был, контрабас. И я такой, ну вот можно так делать, оказывается. Вообще, в принципе, можно петь татарскую музыку, не эстрадную. Я с тех пор начал потихонечку сочинять эти песни на татарском языке. Сначала с группой здесь, в Казани. Потом в 2005 году я уехал в Петербург. 8 лет я жил в Петербурге. Там у меня тоже была группа. И там я тоже писал песни на разных языках. И вот часть из них была у меня были татарскими. Потом в 2014 я вернулся обратно в Казань. И я, собственно, присоединился к лейблу Yummy Music, которому тогда было, по-моему, 2 года. Тогда их было 2 человека, Эльдар Карим и Ильяс Гафаров.
Я занимаюсь общей организацией всего. То есть иногда люди, которые, допустим, даже в обычной жизни могут не сталкиваться, не общаться и никак не взаимодействовать друг с другом. Мне приходится иногда даже таких людей заставлять взаимодействовать на благо нашего результата общего. Я вот связующее звено между промоутерами, государственными структурами, техническими специалистами, прокатчиками и всякими подрядчиками и всем нашим творческим коллективом. То есть у нас в команде все имеют творческий бэкграунд, но вот я, Радиф, и сейчас к нам присоединился НЖ, у нас есть еще четкие свои функции в структуре лейбла. То есть НЖ занимается менеджментом артистов, это тайминг, это бытовой райдер, это вообще вся документация, которая нужна для организации концерта, фестиваля и прочего. Радиф генерирует идеи, подсказывает, кого с кем связать и каким смыслом это все наполнить. Я все это структурирую, и еще у нас есть постоянно звукорежиссер Тимур, который помогает в техническом плане это реализовать. Допустим, мы в этом году пришли к тому, что у нас техрайдер усложнился, тем самым позволив нам осуществить на наших концертах какие-то сложные технические процессы.
Хотя это, конечно, огромная команда, да, все-таки мы не как лейбл воспринимаемся с пиар-отделом и так далее, да, там с эйр-агентами, к сожалению. Мы недавно обсуждали этот вопрос, что, типа, нужно все делать по правилам, наверное, да, вроде потенциал есть, но мы скорее такое сообщество различных коллективов, то есть это я, есть у нас рэперы Кейру, Усал, есть у нас группа Джуна. Я стараюсь как музыкант участвовать во всех проектах, как так получается, я во многих группах играл, хотя я вроде бы не такой искусный исполнитель. У нас вот с Аньей и Физрахманова, которая у них вокалистка, у нас даже есть проект отдельный, Лейка Салаш, 52 печаль, ну, 52 недели в печали в году, и она поет, а я играю. Но сочиняю электронную музыку.
В чем уникальность лейбла Yummy Music?
Ну, это единственный татарский инди-лейбл. Вообще у нас лейблов как таковых немного в Татарстане, да, и в основном это эстрадная музыка все-таки. Главный татарский лейбл — это Bars Media, у которого все по правилам. У них есть свой телеканал, у них есть свое радио, свой фестиваль там лучших песен, да, и в общем, ну, это эстрадная музыка.
Ты говоришь, все по правилам. А насколько это вообще за правило можно взять, наличие медиаресурсов у лейбла?
Я так поспешил, наверное, не у каждого.
Я просто думаю, что достаточно жирно звучит.
Ну, но тем не менее, ну, вот так получилось, да, то есть они все-таки создали, потихоньку развивались, и у них вот есть все каналы сбыта, что называется, да, и радийные, и телевизионные, и так далее. То есть это музыка эстрадная. Тяжело, наверное, странно татарскую музыку описывать, но я писал бы это смесь электропопа, каких-то фольклорных инструментов, характерного татарского пения с обильной мелизматикой и танцевальных ритмов. В данном случае уже, ну, эта музыка максимально коммерческая. На самом деле, мы, как люди в 90-е годы выросшие все, мы очень ту музыку любим. Отдельные песни деваться некуда, потому что родители все это на кассетах слушали. И какие-то вещи я искренне люблю, на самом деле.
Для татарской музыки мы считаем, что плохо — это однотипные штампованные аранжировки, которые все заказывают у одного и того же человека по методу конвейера. Тексты, которые написаны по одному и тому же шаблону, то есть 10 лет назад поэты песенники писали по этому шаблону, 20 лет назад и сейчас продолжают писать по этому шаблону. Причем молодые люди, молодые аранжировщики, сонграйтеры, песенники, которые работают на эстраду, своими молодыми глазами 20-25-летними пишут песни для 50-60-летних. То есть они всю жизнь прожили в городе, слушали качественную музыку, ходили в модные места. А когда у них заказывают татарскую песню, они начинают писать о том, как я скучаю по маме, по родному краю. Или наоборот, о том, что как здорово мы все здесь сегодня собрались, с днем рождения, будь здоров там, не знаю, будем богаты и так далее. То есть эксплуатируют одни и те же темы. И в аранжировках тоже эксплуатируются одни и те же гармонические ходы, мелодии, композиция одна и та же. После того, как вышел суперуспешный сингл Major Lazer и певица Мё из Дании, когда вышел Ленон, они супер популяризировали ход, когда у тебя запиченный вокал, запиченный инструмент играет в проигрыше. И это так понравилось татарской эстраде, ну, спустя там 2-3 года, что вот сейчас на радио любой современный эстрадный трек в куплете, в припеве может звучать как банкетный шансон, но они в проигрыше вставят вот этот вот запиченный вокал или инструмент, ну, просто потому, что им тоже хочется казаться модными. И они считают, что тем самым они сделали в целом всю песню лучше и актуальнее. А на самом деле, ну, как бы, мы же не глухие, мы же слышим, что вся остальная эта песня осталась песней поздравлением. То есть самый популярный жанр в татарской эстраде — это песня поздравления или песня ностальгии.
Это традиционная музыка или это просто советское наследие?
Нет, это вообще не традиционная музыка, не советское наследие. Это вот мода, заложенная в 90-х певцами, которые перестали работать с живыми коллективами Свия, начали работать с композиторами-самоучками, с поэтами-песенниками, самоучками, друзьями и своими родственниками. И основным рынком для них в 90-х стали банкеты, дни рождения, закрытые мероприятия, и поддались этой конъюнктуре. До сих пор это в Вене продолжается. То есть татарская эстрада в основном зарабатывает частными выступлениями, банкетами, свадьбами, юбилеями.
То есть это суперкоммерческая музыка?
Да, это вот прям музыка, написанная для одного слушателя. Но так как у каждого в жизни случается свадьба, банкет или юбилей, таких слушателей на самом деле много, и контент очень поверхностный, легкий, доступный для восприятия, и он потребляется той аудиторией, которая не погружается глубоко в музыку, которой нужно просто прийти на концерт и получить атмосферу какого-то праздника.
Но все-таки это не совсем та музыка, которой я бы мог заниматься. И мы занимаемся независимой музыкой. Да? Мы издаем, во-первых, у нас музыканты все-таки исполняют ее вживую. Даже те рэперы, например, которые раньше у нас были чисто под минус, потихонечку они вот дрейфуют в сторону живых исполнений. Рэпер Усал у нас уже последние там месяца 3 исполняет все с гитарами, с барабанами. У него такой нормальный, очень new metal, хардкор какой-то там, панк проявляется. Хотя все изначально было такое хип-хоповое. То есть мы за живяк, мы за большее количество жанров и стилей. Ну, мы как бы единственные, кто этим, наверное, занимаемся прям всерьез, потому что какие-то лейблы возникают, но как-то я их особо не вижу рядышком.
Скажи, пожалуйста, какой процент в этом во всем непосредственно традиционной и этнической составляющей?
Ну, традиционную музыку в этнографическом смысле или вот в музыковедческом смысле современная эстрада не транслирует, зато она очень пришлась ко двору современным электронным музыкантам, альтернативным музыкантам, экспериментальным музыкантам и в том числе режиссерам, танцорам, всем, кто работает с современной музыкой. То есть новое поколение, допустим, креативного класса, который работает в области шоу-бизнеса, они черпают вдохновение не в 90-х и 2000-х, и даже уже на самом деле не в советском наследии, а они сразу копают глубже в дореволюционные, средневековое наследие и пытаются искать вдохновение в какой-то общей тюркской культуре, которая была общей еще вот 5-6 веков назад. Таким образом, ну, этномузыка проходит сейчас свое перерождение в современных формах, то есть в пластическом театре, в традиционном театре, допустим, Джуна написала 2 саундтрека по мотивам этнической музыки в 2 крупнейших татарских театрах республики. Это были 2 крупнейшие театральные премьеры прошлого года.
Thank you.
одна из самых популярных театральных премьер этого года. Тоже вся музыкальная часть. Там играют Малси Мьюзик, как битмейкер. Зарина поет. Еще Эрик, талантливейший перкуссионист, играет вживую этот спектакль «Саксок». Тоже сделан по этому же принципу. Они взяли элементы этномузыки тюркских народов, ну, в том числе и татарского народа, и переложили их в современную форму. То есть они написали с нуля саундтрек, который не цитирует напрямую, но вдохновляется этнической музыкой тюркских народов. Так и вот группы, которые мы выпускаем, будь то джазовые группы, либо электронный проект Зарины с Ильгизом, либо та же самая группа Джуна, они все так или иначе обращаются к каким-то более глубоким корням.
Смотри, мы разговаривали вчера с Джуна, и как минимум у Ании есть просто достаточно такая экспрессивная аллергическая реакция на параллели с этнической традиционной музыкой. И она старательно подчеркивает, и ребята ее в этом поддерживают, что это все-таки гармония и баланс, и делается все это с точки зрения стилистики, да, то есть как бы желание делать такую музыку ради музыки, потому что они это любят, потому что им это нравится, и не спекулировать вообще на этнической принадлежности.
Они пишут современную авторскую музыку, просто у них есть инструменты или какие-то звуки, присущие народной музыке разных народов.
Современными жанрами. Какой процент фолка и этники у вас на лейбле?
Ну, во-первых, мы, когда создавались, у нас не было такой цели заниматься именно фольклорной музыкой, да, и так далее. Мы скорее были про то, что вот нам нравится какая-то музыка, и нам хочется, чтобы была на татарском языке, да. То есть Ильяс, вот он занимался рэпом. Ну, в силу того, что нравилось сэмплировать, он сэмплировал какие-то записи старые, там, советских эстрадников, либо записи каких-то вот баянов, условно говоря, он вставлял. Это одна штука. Например, я, когда я играл один, я вообще такими вещами не занимался. Максимум я брал инструмент, у меня есть какое-то количество инструментов этнических, и если меня цепляло, что я им играю, как бы я его вставлял, не потому что он этнический инструмент, а он просто интересно звучит. А вообще я очень так скептически отношусь, вот у нас, наверное, в этом плане с Булатом есть какая-то общая вещь, когда люди что-то вставляют, говорят, это этническое, вот, это типа, вот мы храним корни, я говорю, ну как бы, говорю, вы про что думаете, про то, чтобы продать этот продукт, или вы все-таки про музыку думаете? А я считаю, что если человек, например, ну там, берет инструмент, ну типа саза или тамбры, наклад на электронный бит, он, скорее всего, должен делать это просто потому, что это прикольно звучит, а не потому, что он решил там как-то показать, что вот он чтит там свои традиции, да, как бы я то же самое, то есть у меня есть песни, если я вам скажу, что они этнические, вы скажете, а что в них этнического такого, да, скажу, ну вот что там пентатоник играет, ну ты скажешь, ну там же типа какая-то басовая музыка играется, ухо оно не распознает, ухо настроено скорее на звучание, да, инструмента, там мы берем баян, да, и мы считаем, что вот он уже татарский, хотя баян может в этом играть какую-то ирландскую мелодию. В этом плане, кстати, смешной был момент. Айдар Гайнулин есть такой баянист. Его позвали, по-моему, в Северную Корею. Просили поиграть корейскую музыку. Он очень смелый человек. Он играл 2 недели татарскую музыку, и никто ничего не заподозрил.
На лейбле только татарская музыка?
Ну, сейчас уже не только татарская, сейчас еще чувашская есть. Вообще, я ратую за то, чтобы Казань в этом плане была центром вот финно-угорского какого-то татарского мира, да, тюркского мира. Потому что мы подписали группу Шану. Они играют чувашский джаз, ну и фьюжн. Все на чувашском, ну и джаз, да, все вместе. Вот. Плюс мы как бы вот на фестивале Таткультфест хотим всегда приглашать людей из Удмуртии, потому что удмуртская независимая сцена для меня все вообще дико интересно. Я даже удмуртский язык учил. Есть группа Уен, например, она вообще невероятная какая-то. Когда группа Beastie Boys какая-то просто. Соответственно, у башкирин, тем более башкирин вообще братья навек, да. Несмотря на то, что сейчас происходит в политическом мире, мы наоборот как-то вот и к ним ездим, они к нам ездят. Малаберса мы в этом году сделаем фестиваль даже в Уфе. Вот. Ну, скажем так, я воспринимаю лейбл уже как некую такую силу Волжско-Уральского региона, что ли. Вот мне хотелось бы, чтобы дальше вот это в этом плане шло.
А есть пример, вот знаешь, прямо спекулятивного отношения, вот прямо клюквы в татарской этнической музыке?
Да, конечно, есть. Вот недавно выпустил альбом такой проект, как «Закария». У них весь проект построен на том, что они спекулятивно берут народные песни разных народов Поволжья и России. То есть там, если взять татарский, чувашский или марийский трек с этого альбома, он будет точно так же звучать. То есть берется народный вокал, добавляется какая-то модная аранжировка из направлений, которое было, ну, актуальным лет 5 назад, например, которое 100% прокатит. То есть 100% должно прокатить и любителям Армина Ван Бюрена, и любителям...
Бурановских
бабушек. Вот. Это вот скрестили Армина Ван Бюрена с бурановскими бабушками. Но так можно было делать, наверное, лет 10 назад. Мы, например, так не делаем. У нас единственный, наверное, трек, вышедший за последние 2 года, который напрямую цитирует народную мелодию и при этом звучит как электронная музыка, это наш экспериментальный проект с пластинками 14 века. То есть мы оцифровали пластинки дореволюционные, которые играли как музыкальные шкатулки, просто это была огромная медная пластинка, на которой нанесены ноты. В эти дырочки попадают зубчики, и самоиграйка издает очень красивые звуки. Но это было на стыке археологии и электронной музыки. То есть мы сознательно нашли что-то супердревнее и соединились с чем-то суперсовременным, условно говоря, провели мост через столетия.
Правильно я понимаю, что в таком случае отличает вас от бурановских, так называемых, бабушек в сочетании с тем, что ты назвал, концепция?
Да, то есть у нас в концепции была изначально медиа-археология, положенная на современные тренды электронной музыки, когда каждый электронный музыкант по-своему может цитировать один и тот же сэмпл или один и тот же мотив. То есть у нас 8 электронных музыкантов работают с одинаковым исходником, допустим, 8 одинаковых исходников с этих пластинок, и каждый новый трек рождается в новом стиле, потому что именно электронный музыкант определяет его финальную форму. А, допустим, в проектах, которые сильнее зависят от конъюнктуры, допустим, которые сделаны с расчетом на то, чтобы податься на грант, выиграть его и 100% победить всех конкурентов, в них сложно заложить что-то глубокое, просто потому что люди, которые там дают тебе грант, они вряд ли смогут у себя в голове это воссоздать и понять, насколько это будет круто.
А что это за проект?
Рабочее название у него «Бохтар», то есть «Медь» по-татарски.
При этом мне хотелось, чтобы мы были лейблом, который что-то архивирует, да, что-то дает. Вот поэтому мы уже несколько месяцев пытаемся издать полевые записи. У нас, помимо татар-мусульман, есть татары-крещенные. Они себя крещенные татары не называют, называют себя просто кряшены. Это отдельный народ. Их ценность в том, что они сохранили свою культуру очень сильно, сохранили свои инструменты, то есть менее русифицировались, менее вестернизировались, да. Их бабушки, соответственно, поют эти песни обрядовые. Мы хотим сейчас издать записи малькеевских кряшен. Очень интересное явление. И свадебные песни, и застольные песни.
Если не притягивать к вашей деятельности, к деятельности лейбла, все эти оправдания, собственно, этникой и фолком, все, что вы делаете, как вы себя тогда продаете и продвигаете?
Ну, есть две версии. Некоторые говорят, что мы играем татарскую музыку. Мы стараемся говорить, что мы играем татароязычную музыку. Что типа, музыка должна быть разной, что основная татарская музыка все-таки это эстрадная музыка, и это определенный звук, но людям не всем нравится. То есть я почему начал писать такую музыку? Потому что мне хотелось, собственно, такую музыку послушать. Такой нет, что делать? Ну, напиши ее сам тогда. И мы себя позиционируем, наверное, так, что мы играем на современном звуке, мы какой-то тренд формируем на этот звук, плюс мы настоящие, там не фейковые, да, там реальные. Мы это делаем явно не ради денег. И мы экспериментируем, да, то есть мы идем куда-то дальше. Мы говорим, что так можно попробовать. Вообще, у меня есть приятель, Нурбек Батулаев зовут, он хореограф, лауреат «Золотой маски». И он все время сказал, что мы должны налажать. Ну, то есть нам нужно расслабиться. Он говорил, татарщи, это было иркен, ну, вот освободиться, что ли, и не бояться ошибиться. Я это развил дальше, говорю, наша задача, наверное, на самом максимальном, это серьезно налажать. Налажать так, чтобы следующее поколение знали, что так делать нельзя. Ну, наверное, это будет большая, что называется, татарщи, курбан, жертва. Наверное, будет очень обидно, да, возможно. С другой стороны, мы сделаем большое дело.
Сколько лейбл?
Лейбл сейчас 9 лет.
За 9 лет какая самая большая лажа была сделана?
Ой, не знаю, честно, подумать. Кроме основания лейбла, да. Не, ну, мне кажется, наша основная проблема вообще, мне кажется, Илья с этим все равно согласится, это маркетинг. Мы не очень понимаем, как это продавать на самом деле, да, потому что звук, он новый, есть определенное понятие, что такое татарская музыка, вот это даже надо преодолевать. С одной стороны, тебе слушатели говорят, что это странно, с другой стороны, например, старшее поколение, оно вообще говорит, ну, так нельзя, ребят, ну, как, что, это вот же есть. Вам не превзойти корифеев нашей татарской эстрады, там, которые 60-е годы еще существовали, и все это не по-татарски. Но мне кажется, ну, большая ошибка на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы мы больше погружались в материал и искали что-то свое реально, да. То есть прекрасно играть там татарский рок, татарский фанк, татарский инди-фолк. Но мне хотелось бы, чтобы это было совсем вот не похоже ни на что, да. Сейчас порой это, конечно, выглядит как камбоджиан рок или вот волна какой-то африканской эстрадной музыки, которую мы все слушаем. Там ребята играют фанк, но вот с какими-то мелодиями. Мне бы хотелось порой, чтобы было совсем вот что-то такое внутреннее. Но не факт, что это людям понравится, потому что они скажут, что мы вообще это не знаем, потому что это все забыто давным-давно было, да, если люди играют на дамбре, я говорю, что дамбра не татарский инструмент. Говорю, как же не татарский инструмент? Вот в этом плане было показательно, когда Нурбек вот делал спектакль «Алиф» с остальными своими товарищами, там музыка звучала вот на этих этнических инструментах, там была дамбра, там был колкубыс, это скрипка такая, там были ударные инструменты типа дафа, и там было горловое пение. Все говорят, а что это татарское, что ли? Говорят, ну, задумайся, говорю, мы степной народ изначально. Похоже это на степную музыку. Странно петь. Если ты скачешь на коне, и тебе в лицо ветер дует, ты скорее будешь вот так петь, да, как бы вот так. Но, с другой стороны, человеческое ухо, оно вообще не думает про сохранение корней, да, ее либо цепляет, либо не цепляет.
Алтайский вот релиз, который сегодня случился.
Алтайский релиз, ну вот когда я группу придумывал, я до этого выступал как сольный исполнитель, у меня был состав, а несколько лет назад он начал меняться, я взял двух девочек в группу, скрипачку и клавишницу. Клавишница была Бая Такшина, она из Горного Алтайска, я решил ее позвать, ну потому что мне нравилось, что вот что Бая не сыграет, все равно чувствует, что это Бая сыграла, что девушка алтайская, как-то из нее все это лезет. Собственно говоря, и в прошлом году ее пригласили учиться в Гамбург, и мы еще это как-то загрустили все. Я говорю, Бая, давай запишем алтайский альбом. Что-то она такая, хоба, хочу, да, типа, слушай, классно же, да.
Перезапустил девчонку.
Что-то она прям принесла 3 трека нам, это очень разные треки. Одна там песня народная, Чагодагон, про какие-то кудрявые горы. Вторая песня Кусь, это про осень. А третья, это Энерлер, это про вечера. В общем, они там разные очень. Мы как-то тоже воспряли. Потому что, ну, другой совершенно, друг оптик поменялся, да, как бы тут Радив писал всякое мужское, татарское, а тут, значит, Алтай. Ну, я вообще за разнообразие в этом плане. Ну, тут мы рэп читали, а тут мы, знаешь, какие-то там сэмплируем какие-то инструменты, потом, а тут бац, потом мы какой-то эмбиент играем. Ну, наверное, очень у нас непростой слушатель должен быть.
То есть, получается, в рамках одного коллектива вы просто жанрово миксуете все.
Мы всегда так делаем. Ну, это моя особенность такая. Не могу я писать одинаковые песни. Вот мы вчера делали репетицию, мы сыграли вообще все, что у нас было. Я такой, слушай, говорю, как это вообще? Катрадив, это же нормально. Вот эта фишка наша такая. Мы фрик, фолк, электроника. Давай так называться.
Я поняла, что это все-таки все на татарском.
Да, все на татарском.
То есть, как бы вот это алтайское звучание, оно как украшательство.
Наверное, да, посмотрим.
А любовь к языку, то есть это все-таки со школьных времен, с образованием.
Ой, я вот это все боюсь, конечно, все эти вот любовь к языку, собственно, к корням. Я...
Не в смысле какой-то глобальной любовь к языку, а в смысле вот твое чувство языка и желание его произносить, на нем сочинять и петь.
Как, смотрите, у меня оба родителя татароязычные, и получается, я татарский как-то очень долго, видимо, знал, говорил на нем. Потом я, соответственно, проучился год в русской школе, а потом я учился 9 лет в татарской. У нас все предметы были на татарском языке, кроме русского языка и литературы. При этом на переменах мы как-то вперемешку все общались. Но я при этом, кстати, не воспринимал это как-то что-то типа там «люблю язык». Ну, просто он есть и есть, да. В Казани, наверное, то же самое. У меня был ЖЖ. Я все время что-то недавно перечитывал его, там было такое. Ну, то есть я воспринимал это как свою культуру, но не было тогда таких людей, с которыми меня сейчас окружают. Да, это скорее воспринималось как нечто такое архаичное, ну, куда ты в прошлое смотришь. есть татарское — это про вот сохранение, а не то, что вот я сейчас. Я делаю татарские вещи не потому, что я ценю корни, а потому что я татарин, как бы мне, естественно, заниматься этим татарским языком. Как еще должно быть? Но я еще ремарку сделаю. Я в последнее время замечаю, что русские, которые живут в Татарстане, не все, разумеется, но часть для них фольклор татарский, вообще татарский язык — это тоже их вещь. Да, вот у меня знакомая недавно сняла фильм про Сонаса, это Водяная, значит. У него фамилия русская, имя русское, и она говорит, ну, мне это важно, мне это интересно. И она имеет на это право, потому что она в Татарстане выросла. То есть сказка про Суанасе, она тоже ее знает с детства, как бы всем, как выясняется. Ну, конечно, в основном, конечно, все-таки национальность, да, влияет, потому что, например, в группе Джуна, и у меня, кстати, тоже, да, у меня играют и русские люди, абсолютно такие прям православные ребята. Ну, да, то есть у меня басист, например, вообще в церковь ходит, в какую-то там другую, очень такой верующий человек. То есть у нас все хорошо в этом плане. Понятно, что русское население, русский татарский язык не знает по многим причинам, потому что у нас его плохо учили сначала, да, как бы, а во-вторых, сейчас у нас его вообще убрали из школьной программы. Мы недавно обсуждали, у меня есть друг, Марк Шишкин его зовут, он говорил, вообще Татарстан в этом плане интересный регион, потому что русскому человеку здесь нужно проявлять свою идентичность. Когда ты живешь в Сызрани, вокруг тебя живут одни русские, а здесь, соответственно, татары есть там, 40 с лишним процентов русские, сколько-то процентов. Вот, и мы это артикулируем. Наверное, со стороны внешне это выглядит странно, да, типа, зачем вообще это все, ну, как бы, зачем педалировать на свою национальность? В другом регионе это странно звучало, мы ходили, потом грудь себе били, что мы татары. А здесь это для нас нормально. Без всякого там подвоха, без маршей и так далее. Просто ты вот есть такой, тебе это вот проявляется. Поэтому, когда я порой туристов ввожу, я пытаюсь это объяснить, да, что это, ну, такое мягкое проявление идентичности твоей. Поскольку мы все в одном месте находимся, мы спокойно это воспринимаем. Ну, мы же играем в русскоязычных командах, соответственно, так же наоборот происходит. Вот у меня ребята, там у меня, значит, Саша играет, Сережа играет и Бая играет, да, Бая алтайка, Саша, Сережа, они русские. И вот, например, как это все проявляется. Что-то они понимают. Сережа, например, прекрасно говорит по-татарски. Поэтому поет он у меня на татарском языке. Хотя он такой бородатый мужчина, блондин такой прям.
Самая основная, да, проблема, которую мы обсуждаем с этнографами и или с исследователями, или даже просто с музыкантами и лейблами, это экзотизация того или иного жанра, или вообще, в принципе, контента, который они выдают.
Вот да, я что-то замечал, когда ты отправляешь треки, ну, как бы они потом говорят, ну, что-то это как-то не по-татарски. Я говорю, откуда ты знаешь, что такое по-татарски вообще? Ты что, татарин? У меня есть какое-то право это оценивать. То есть я же там не лезу к растаманам и говорю, что-то у вас как-то не очень все это... Вайба маловато, да. Люди ожидают, что вот мы должны выйти, там, не знаю, в тюбетейках, баянами и так далее. Ну, говорю, ребят, слушайте, ну, я не видел ни одного коллектива, который в кокошниках и расписных рубах выходил, но при этом играл пост-рок, да. Это интересно, конечно, было посмотреть. Почему вы от нас этого ждете? Мы городские жители, как бы мы в городской культуре находимся. Никто эти костюмы не носит, на самом деле. Хотя, конечно, поиск какого-то национального кода в этом происходит, потому что это красиво.
Лейтмотив всей беседы — иметь право. Кто на что имеет право? Мы имеем право петь на татарском, или мы имеем право оценивать.
Нет, мы имеем право петь на татарском.
И вопрос мой следующий. С учетом современности, с учетом глобализации и с учетом того, что вообще-то 21-й год на дворе, насколько музыка Yummy Music вообще-то этническая?
Ну, понятия этноса вообще нет, существует, мне кажется, сейчас. То есть татары, как этнос, сформировались где-то в начале 20 века, на самом деле. То есть до этого они себя называли мусульмане, как и многие народы в России. Называть там этничным, этническим лейблом, ну, наверное, это странно, мне кажется. Просто татарским лейблом называем. Потому что слово «этничный» несет какие-то коннотации, которые, ну, мне не очень близки, на самом деле. Но мне, например, не хватает коллектива, который просто выпел татарские песни, вот как они звучат. То есть взяли мы там тоже Дамбру, Сас, Колкубыс, Деф мы взяли бы, Кингусли взяли бы и просто пели песни.
Ну что вы живете?
Ну, у нас есть сугубо коммерческие проекты, допустим, Тимур как звукорежиссер. Ко мне обращаются люди, нам надо что-то записать. Я отправляю его на студию, записывает все что угодно. Я сам занимаюсь видеопродакшеном, мы снимаем проекты для Ютуба, образовательные проекты. Радиф, он как журналист, работает на одной из мест СМИ крупных. В группе Джуна все работают в разных областях. Там Ания работает тоже в области видео-мультимедийных проектов. Кто-то из них работает в сфере IT, просто программистом, например.
То есть получается, что вы музыкой на самом деле и лейблом не зарабатываете. У вас у всех есть свои работы.
Ну вот мы сейчас идем к тому, что мы начинаем этим зарабатывать. Просто очень долго ждали, когда локдаун пройдет, когда не только в Татарстане, но и в других республиках, ну и в других регионах России запустятся фестивали. И в этом году они все равно не запустятся. запустились. Дикая мята вот так обломалась. Урал Мьюзик Найт, куда прошли там порядка 35 музыкантов из Казани, тоже его перенесли на неопределенный срок. Но, к счастью, есть фестивали в других городах Татарстана, вот в Альметьевске, например. Мы за июнь, ну, вторую половину июня, первую половину июля отыграли, наверное, 6 подобных фестивалей. Рождаются какие-то новые проекты, и везде, где будет уместна современная татарская музыка, мы везде с удовольствием принимаем участие.
Как лейбл зарабатывает на лайвах? 20% от гонорара группы или что?
Да, мы считаем стоимость выступления одной или нескольких групп не только исходя из гонорара музыканта, но и исходя из расходов, которые мы несем в процессе организации этого выступления. Выступление начинается с чего? С материала, с контента. Взять просто любую группу, любого певца и отправить выступать куда-то, так не получится. Нужно, чтобы его материал был, во-первых, по содержанию весь нужного нам качества, по форме, по звучанию, чтобы его лайв был нужного качества по форме, по звучанию. Некоторые группы, которые заморачиваются с внешним видом, например, группа «Амаш», даже заказали себе костюмы. Они довольно простенькие, но их узнаваемость резко повысилась после этого. То есть музыка, она, собственно, идет, копится и повышается в качестве, но для некоторых групп важен в том числе и внешний вид, и в том числе этим тоже нужно заниматься. Плюс мы еще снимаем клипы для того, чтобы повышать узнаваемость. Мы снимаем лайвы тоже самостоятельно для того, чтобы, прежде всего, наполнять социальные сети тем контентом, который мы производим. Потому что чисто музыку из музыкальных сервисов потреблять, ну, узнавать, открывать для себя что-то новое очень сложно, потому что в музыкальных сервисах, скорее всего, преобладают более популярные группы и проекты на других языках, на русском, на английском. Но чтобы в этот плейлист попала песня того или иного артиста, надо снять либо классный клип, либо чтобы о нем написали какие-то нишевые классные СМИ, либо чтобы он своим выступлением произвел впечатление. Допустим, у нас есть рэпер Усал, и у него, допустим, нет ни одного постановочного клипа. Вот только вчера начали снимать первый клип. У него уже достаточно количество композиций в сети, но только после того, как мы сделали им хороший, настоящий лайв с живыми барабанами, с гитарами, и он начал тоже наносить специфический грим на каждом выступлении, люди начали обращать на это внимание, и к этому начала тянуться не только аудитория рэп-музыки, но и просто люди, которым нравится громкая, веселая, бодрая музыка. Усал! Козот-козот! Я-я-я! Нагара ишинда! Қораңғы хан бек солқын Менға керек ме елқын Мен өзіме қазы мұпқын Алып кет мені долқын Әдірен деңгіз бойына Жер асты қашәрәтләрі тойына Иблистен қойынына Шыраттыра қызыл қара Алтын орта артқа даба Қорқа-қорқа менім тілім Ағулы түкілі тұра Бек ұсал бұл ұмарта Қырты мені қытырта Ақыра бақыра баш мейіні Әтерес тұтыра Мен берен мен ұмырам Мен ұсал мен тілерген Менім тәнім Жоқ етілген жоқын шықлар сүйінген Аларның күнәрі саналған сұрадым тәңгіреден Сенің дұғаларың сақлама салқын қабіріңнен Қадірлемі бір кімні берсе де ұзаққа төгіл Туфраққа көміл, көмірден қора менің көңіл Туфраққа көмілім қам шытып шығармын туфрақтан Менім жаным ет, менім жаным қан Қан, 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 қан
Қылыш, қалдым хәлге аяныш Тұрштан бек тұныш Ләкен ішім дәші хәл бұл елді Барсына риза болу Өз-өзіңе қиянет Ағылы ләғнет Ағу, ағулана бұл милет Тұмарлар білін сейлеші Менім білін бұл дәулет Менім итім білін тұқлана Боя ұсқа бәқет Туғаннан берлі дәқшет Ешігін япты жәннет Нағара мені ұта Нағара мені бекніп ярата Нағара мені зыта Нағара мені керек шағында ұқылға отырта Нағара мені бітті ойларымны білі Хәм, ұта көре, шуңа көре Мен
бирэде колхан түрэ ут классикерем нагара мине йото нагара мине бектүп ярата нагара мине сата нагара мине керек жагында акылга бутанда нагара мине шахси нафрат ватаным ант итмем душаме түбен айыра бу мый күзэнек тен 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 мин бары тик дит мине азат мин бары тик дит мине азат мин бары тик дит мине азат хан кетирме азап юк кетирме азап юк мин бары тик
тебя попросить порекомендовать, ну, остановимся на дудёвских трёх коллективов исполнителей, вероятно, на, не обязательно татарском, на родном языке, которые очень современно, круто работают в своем жанре, и которых бы ты порекомендовал послушать.
Ну, я порекомендовал группу Уен, потому что они реально у меня произвели впечатление. Это марийцы, они на марийском поют, читают. Вот, у них такой очень забавный смесь, у них там немножечко какие-то биты, короче, есть вот эти вот волынки марийские, да, которые еще дудки какие-то, еще они очень такие разбитные чуваки, полугопники хит, что ли, очень такие харизматичные ребята, это первое точно. Второе, ну, как прикольно, то есть мне с вами понравилось, есть такая группа «Боба Ленин», это удмуртский гранж. Я удмуртский язык, ну так, понятно, там 20% понимаю, да, но кто это слушал со стороны, говорили, что это очень депрессивная музыка. Просто вот гранж депрессивная музыка, это вдвойне депрессивная музыка. Я вот хочу ее как-нибудь привести послушать. А из татарских, чтобы никого не обижать, да, конечно, понятно. Хотелось бы выделить метал-группу, он называется «Набарадж». Вот они очень давно существуют, они были елабужские, а теперь они казанские. Вот они играют такой булгарский метал, то есть они говорят, что они не татары, в данном случае, да, что вот более булгарскую историю. Ну, вы, может, знаете, что татары — это очень сложный генезис происходил, нам несколько разных народов. И в городе Булгарии вот было булгарское ханство. У них там легенды какие-то, плюс визуальные составляющие. И при этом такой нормальный, в общем, пост-роковый металл такой. Очень мне порой это заходит, хотя я вообще не фанат и металла, в принципе, но мне нравится, как они себя ведут на сцене. Это реально рок-группа такая прям вот, они выходят, что называется, и шарашат, да. При этом тебя там отзывается в душе, и гроулинг используется, и какой-то и женский вокал. Вот эти команды я бы, например, ну, назвал, скидку, да. Хотя понятно, что я как начал этой музыкой интересоваться, я начал копать все подряд. Меня вообще интересует все там, да, и татарская эстрада, и какие-то люди, которые на диктофон что-то записывали в гаражах, есть у нас такие исполнители. Вообще я считаю, что если человек, ну, исполняет татарский язык, он мне априори интересен. Пусть он даже не умеет играть и петь, я за ним хожу, говорю, давай записывай, записывай, братан, потому что материал нужен. Нужно было много материала, да. Хочешь, чтобы, ну, люди слушали музыку на татарском языке, и она была вот разная. И чтобы человек был выбор, он мог так и так, и так, и сяк, и сяк. И когда у нас спрашивали, что вы можете предъявить, мы говорили, вот, пожалуйста, да, там, год можно слушать, как можно выбирать. Поэтому у меня в мечтах вообще все это выглядит как огромная сцена, где есть там разнообразные коллективы, там, какое-нибудь женское панк-трио, которое в платьях горошек что-нибудь шарашит, да, там, или какой-нибудь барабанно-перкуссионный состав огромный, который, там, не знаю, вызывает дождь.
И все это на татарском
языке. Все это на татарском языке.
Спасибо тебе большое, это охренительное интервью. Вот мы и поговорили с Радифом Кашаповым и Ильясом Гафаровым, участниками первого татарского инди-лейбла. Все рекомендации мы соберем для вас у нас в соцсетях студии и подкаста. Там же будут видео и фотографии с нашими героями, а еще разные другие клевые активности. Подписывайтесь на Этномузыку на всех подкаст-площадках. Это Soundstream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию к подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Писал звук Кирилл Тихомиров. А монтировала, обрабатывала и делала прекрасную музыку еще более прекрасной Оля Лапина. За всю остальную менее заметную, но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов «Терминбокс».